Эпилог. 3 месяца спустя. Февраль 1542 года. Я стоял у окна своей комнаты в маленькой таверне, наблюдая за восходом солнца. Мороз, сковавший землю, держался вот уже целую неделю. Кроваво-красный шар, появившийся на небе, зажег множеством искристых отблесков иней, покрывавший траву, деревья и крышу маленькой церкви напротив. Может статься, 3 дня назад, накануне своей казни, королева Кэтрин тоже смотрела на морозный рассвет из окон Тауэра, — подумал я. Томас Калпепер и Франциск Дерем были казнены еще в декабре. Что до королевы, соблюдение различных судебных формальностей продлило ее жизнь на 2 месяца. Согласно дошедшим до меня слухам, она так ослабела от страха, что не могла самостоятельно подняться на эшафот, и палачу пришлось нести ее на руках. Бедная девочка. Она слишком дорого заплатила за свое легкомыслие, и теперь голова ее выставлена на зеленой башне в назидание жителям Лондона. Леди Рочфорд разделила участь королевы. В Тауэре она лишилась рассудка, и королю пришлось издать особый указ, дозволяющий казнить сумасшедших. Говорили, впрочем, что перед самой смертью Джейн Рочфорд обрела присутствие духа. Стоя у плахи, обогренной кровью королевы, она публично покаялась во всех своих грехах и заблуждениях. Грехов этих оказалось так много, что речь леди Рочфорд затянулась, и толпа начала скучать. Эта женщина, столь же надменная, сколь и недалекая, отнюдь не вызывала у меня симпатии, но все равно, думая о ее печальной судьбе, я ощутил приступ жалости. Всю свою жизнь она хитрила, изворачивалась и кривила душой, и в конце концов подстроила ловушку самой себе. Мысленно я понадеялся, что ныне душа ее обрела мир и покой, так же, как и душа несчастной королевы. Мы с Бараком выехали из Лондона на следующий день после казни. По пути в Кент мы промерзли до костей, но, к счастью, мороз благотворно сказался на состоянии дорог, и в Эшфорде мы оказались уже вечером. Весь следующий день мы провели, копаясь в архивах. Мне удалось таки отыскать неопровержимые доказательства того, что земля, которой пользовались родители сержанта Ликона, была передана им в свободное владение. По всей видимости, землевладелец предоставил в суд поддельные документы. Завтра в Эшфорде мне предстояло встретиться с его адвокатом в присутствии молодого Ликона и его родителей. Я заранее предвкушал, как разоблачу обман, стоивший этим бедным людям так дорого. Вчерашний день выдался свободным, и я сказал Бараку, что использую его для собственных надобностей. Оставив своего помощника в Эшфорде, я верхом отправился в деревню, расположенную в 10 милях от города. То было маленькое бедное селение, похожее на сотни английских деревень. Вдоль единственной улицы тянулись убогие домики, на возвышении стояла церковь, а неподалеку — таверна. Я вышел на улицу, завернувшись в плащ как можно плотнее. Впрочем, он все равно болтался на мне, ибо я изрядно похудел после тяжелой лихорадки. 3 недели я провел в постели, поначалу беспрестанно мечась в бреду. Потом жар ослабел, и я не без удовольствия наблюдал за тем, как Джоан и Тамазин оспаривают друг у друга честь принести мне чашку бульона. Мороз щипал лицо и руки. Дыхание, вырываясь изо рта, тут же превращалось в облачко пара. Я подошел к церкви и открыл калитку, ведущую на кладбище. Скользя по покрытой инеем траве, я двинулся вдоль могильных камней. То был совсем маленький, скромный памятник, расположенный на краю кладбища у самого леса, раскинувшегося за оградой. Я наклонился и с трудом разобрал полустертую надпись. Памяти Джайлса Блейбурна, 1390-1446. Его супруги Элизабет, 1395-1444. И их сына Эдварда, погибшего на королевской службе во Франции в 1441 году. Я долго стоял у камня, погрузившись в задумчивость. Никаких шагов я не слышал, и потому голос, внезапно раздавшийся за спиной, заставил меня вздрогнуть. Значит, Эдвард Блейбурн назвал сына в честь своего отца, Джайлс. Обернувшись, я увидел Барака, который взирал на меня с довольной ухмылкой. «Господи боже, Джек, «Как вы здесь оказались?» «Мне не составило труда догадаться, куда вы направились. Я прекрасно помню о том, что неподалеку от Эшфорда расположена некая деревенька Брейбурн. Сегодня я встал пораньше и поскакал сюда. Сьюки я привязал у церкви».
«От неожиданности меня едва удар не хватил. Простите, я не думал, что мой голос нагонит на вас страху», — усмехнулся Барак.
«Я так понимаю, в этой богом забытой деревеньке есть всего лишь одно примечательное место», — добавил он, оглядевшись по сторонам.
«Да», — кивнул я на могильный камень. «Бедные родители Эдварда Блейбурна. Получив весть о гибели сына, они оба вскоре сошли в могилу. А у Сесиль Невиль не было другого выхода, кроме как объявить Эдварда мертвым». Внезапно до меня дошел смысл слов Барака.
«Подождите. Раз вы догадались, куда я поехал, значит, вы все знаете? Знаете, что Джайлс Рен — сын Эдварда Блейбурна?
Вы сами это выболтали, когда лежали в бреду. Точнее, наговорили много такого, что навело меня на определенные выводы».
«И что же я говорил?»
— изумленно выдохнул я. «Как-то раз принялись кричать, что Рен — истинный король Англии, и его надо возвести на трон. Потом залились слезами. А Тамазин рассказывал, вы все время твердили о каких-то бумагах, которые сгорят в аду. Я вспомнил, в тот вечер, когда погиб Рен, мы с Тамазин застали вас у огня с кочергой в руках. После этого только полный тупица не смекнул бы, что к чему».
«Как бы ваша догадливость не обернулась против вас», — произнес я, внимательно глядя на него. «Знать то, что знаем мы, слишком опасно».
«Что теперь говорить?» — пожал плечами Барак. «Ведь вы сожгли все доказательства. В очаге тогда догорали документы из шкатулки».
«Да. Я не рассказал вам ни о чем, ибо не хотел подвергать вас риску».
Барак медленно кивнул и вперил в меня пронзительный взгляд.
«Скажите, ведь вы убили его, Рена?» «Грех этот будет тяготеть надо мной до конца дней», — проронил я, прикусив губу.
«Уверен, у вас не было другого выбора. Пощадив его, он убил бы вас».
«Не знаю», — вздохнул я. «Так или иначе, я оказался сильнее. Я держал его голову под водой, пока он не захлебнулся. Потом перевернул его лицом вниз, дабы создать впечатление, что он упал в воду, потеряв сознание. Так вы и нашли его, Джек. При вскрытии у Рена обнаружили огромные опухоли, и потому причины внезапного обморока не вызвали у коронера сомнений. А кому Рен собирался передать документы? По иронии судьбы, первоначально он должен был связаться с Бернардом Локом. Узнав о его смерти, Рен решил отыскать в Лондоне сторонников заговора. Полагаю, таких достаточно».
«Возможно», — пожал я плечами.
«Неоправданная жестокость короля вызывает все больше недовольства, и люди, желающие лишить его престола, не останутся без поддержки. И все же новый мятеж, скорее всего, будет подавлен, как и все предыдущие. В любом случае, я не желаю иметь с заговорщиками ничего общего». Несколько мгновений мы молчали, глядя на старый могильный камень.
«А почему вы явились сюда?» — нарушил тишину Барак. «Из любопытства?»
«Скорее, из чувства вины», — ответил я с грустной усмешкой. «Когда я оправился от лихорадки и узнал, что Рен похоронен в Лондоне, и что лишь вы, Тамазин и Джоан проводили его в последний путь, мною овладела безумная идея. Я решил извлечь тело из земли и похоронить его здесь, и таким образом хоть отчасти загладить свою вину перед ним. В конце концов, здесь лежат его дед и бабка», — сказал я, указывая на могилу. «Его и короля Эдуарда IV».
«О какой вине вы говорите?» — возмутился Барак. «Это он виноват перед вами. Он все время водил вас за нос».
«Я ж сказал, то была безумная идея. Не забывайте, перед этим я несколько дней пролежал в бреду».
«Вы ни в чем перед ним не виноваты», — непререкаемым тоном заявил Джек. «И перед своим покойным отцом тоже».
«Мне бы очень хотелось поверить в вашу правоту», — вздохнул я. «Как бы то ни было, я попытался выполнить свой последний долг перед отцом. Выплатил по закладной и поставил на его могиле мраморный памятник. Вскоре я намерен там побывать, но я сожалею, что между нами никогда не было душевной близости. Впрочем, сожалеть об этом сейчас, после смерти отца, совершенно бессмысленно».
«Вот именно.
А сюда меня неодолимо тянуло. Сам не знаю, почему мне так хотелось увидеть эту могилу. Мне до сих пор трудно поверить в то, что Джайлс, которому я чувствовал такую симпатию, все время меня обманывал и даже попытался убить. Впрочем, удивляться тут не приходится. Людям свойственно предавать друг друга, и подчас они решаются на это по причинам куда менее существенным, чем те, что двигали Реном.
А как вы намерены поступить с его библиотекой?»
«Не знаю», — пожал я плечами.
Среди вещей старого законника мы обнаружили его завещание. О племяннике там, разумеется, не упоминалось. Все свое имущество он отписал Мэджи, за исключением библиотеки, которую он, как и обещал, оставил мне. Принимать его подарок нет никакого желания. Но в этом собрании хранятся некоторые рукописи и картины, которые необходимо уничтожить. Может, вы возьмете этот труд на себя? — спросил я с надеждой, глядя на Барка. — Съездите в Йорк и разберетесь с библиотекой. Из письма местного адвоката я узнал, что Мэджи по-прежнему живет в доме, который перешел в ее владение. — Опять тащиться в эту глушь! — скорчил гримасу Барк.
— Снова питаться жутким варевом, которым почивала нас старушка Мэджи?
— Ну, конечно, если вы настаиваете. — Рад, что вы согласны, — поспешно перебил я. «После того, как вы избавитесь от опасных рукописей, я свяжусь с мастером Лиландом, антикваром. Надеюсь, он купит большую часть книг. Что касается старинных сборников судебных постановлений, их лучше перевести в Лондон. Они наверняка пригодятся в библиотеке Грейс Инн». «В Йорке я, вероятно, увижусь с Мальверером», — усмехнулся Барак. «Раз уж этот надутый болван вылетел из Совета Северных Графств, он вряд ли станет задирать передо мной нос».
«Ну, такие люди, как он, способны задирать нос в любом положении», — рассмеялся я.
«Помните, я ведь питал подозрения на его счет».
«Но вы оказались правы. Он слишком глуп и не способен вести двойную игру. Высокомерие и надменность — вернейший признак отсутствия ума. И все же, если вам доведется с ним встретиться, я не советую вам пускаться на дерзости».
«Посмотрим», — буркнул Барак.
«Я хотел кое-что вам сообщить», — добавил он, пристально глядя на меня. «Возможно, сейчас настал подходящий момент».
«Слушаю вас.
Я предложил Тамазин стать моей женой.
Как я и предполагал, ей не понадобилось много времени, чтобы окрутить вас».
«Не понадобилось», — с довольным смехом согласился Джек.
«Я сделал ей предложение, и она согласилась. Правда, у нее не было выбора», — добавил он, глядя на носки собственных башмаков.
«Мы были не слишком осторожны, и недавно выяснилось, что вскоре у меня появится сын». Он вновь рассмеялся, на этот раз смущенно.
«Может статься в один прекрасный день? Игра случая возведет его на английский престол, и тогда он вновь устроит в стране реформацию и возродит в Англии веру своих предков-иудеев».
«В жизни всякое бывает», — ответил я, вперив в Барака испытующий взгляд.
«Вы уверены, что женитьба — это действительно то, чего вы хотите?»
«Уверен», — последовал незамедлительный ответ.
«Что ж, по-моему, вы с Тамазин отлично подходите друг другу. Возможно, семейная жизнь сделает вас аккуратнее, а в нашей конторе, наконец, воцарится порядок.
Тамазин приложит для этого все старания».
«Без вас я бы совсем пропал, Джек», — тихо произнес я.
«Вы очень помогли мне в Йорке и потом в Лондоне. Должен признать, нередко вы превосходили меня и в здравом смысле, и в прозорливости. А я был несправедлив к Тамазин и частенько возводил на нее напраслину».
«Она на вас не сердится», — с улыбкой заверил Барк.
«А я чувствую настоятельное желание остепениться. И вы тоже, полагаю, не намерены впутываться в новые авантюры».
«До конца дней своих я буду держаться в стороне от политических игр», — заявил я решительно.
«Тем не менее, мне тоже предстоит кое-что изменить в своей жизни».
«О чем это вы?»
«Недавно я получил письмо от Кранмера. Возможно, он чувствует себя несколько виноватым, ведь поручение, которое он дал мне, в конце концов, привело меня в Тауэр. Впрочем, не мне судить об истинной подоплеке его поступков. Одно могу сказать. В отличие от Томаса Кромвеля, этот человек, судя по всему, порой мучается угрызениями совести. Так или иначе, он сообщает, что в палате по рассмотрению прошений имеется вакансия адвоката, и он предложил мою кандидатуру. Впереди грядут серьезные перемены. После падения королевы Кэтрин, герцог Норфолк утратил свое влияние. Все его семейство пребывает в опале. Сторонники реформы, подобные Кранмеру, вновь прорвались к кормилу власти. Так что он вполне в состоянии оказать мне услугу. Жалование, которое я буду получать в палате, не столь уж велико, но теперь, когда я расплатился с долгами по этой проклятой закладной, мне хватит его с избытком. А самое главное, я буду защищать интересы простых людей, которые приходят в суд в поисках справедливости. Уверен, это занятие придется мне по душе».
«Да уж, оно подходит вам куда больше, чем возня с богатыми клиентами», —
— улыбнулся Барак. «А вам?»
«Мне тоже».
«Превосходно!» — заявил я, потирая руки. «Тогда начнем с дела сержанта Ликона и вернем его родителям незаконно отнятую ферму».
«Отличное начало!»
Барак протянул руку, и я крепко пожал ее. Предательство свойственно человеческой природе, но все же бывают счастливые исключения, мысленно произнес я. Мы повернулись и пошли прочь, оставив почивать в мире истинных предков фальшивого короля.